Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное за всеночной в неделю всех святых в земле российской просиявших. Завершит этот час вещания детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры в ночь с 23 на 24 июня будет совершаться ночное богослужение, всеночное бдение и божественная литургия в честь празднования иконы Божией Матери «Достойный есть». Начало богослужения 23 июня в 23 часа. Справки по телефону 681-35-58. Повторяю, 681-35-58.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь прославляет всех святых в земле российской просиявших, тех, кто уже всегда в присутствии Божьем. А мы еще на пути к небу, и мы очень нуждаемся в милосердии Господа. Мы знаем, как оно велико. Он являет нам это милосердие изо дня в день во всей нашей жизни. Самое главное для нас всегда помнить о том, куда мы идем, для чего дана нам жизнь, помнить о небе и о благодати, которую мы получили от Господа. Особенно во времена искушений и уныния, ныне переживаемых нами. Святые, великое множество наших друзей – могут помочь нам не только потому, что свет их примера сияет перед нами и дает нам возможность лучше увидеть, что мы должны делать в новых исторических условиях, но и потому, что они заступаются за нас своими сильными и мудрыми молитвами, в то время как наши столь часто слабы и слепы. О, блаженные души, взываем мы к ним сегодня, вы, которые так оценили Христово сокровище и купили на него своей жизнью и смертью вечное наследство. Скажите нам, как вы достигли этого, будучи такими же людьми, как и все мы. И среди многих чудесных ответов, которые мы можем найти в их писаниях и житиях, есть один очень важный. Мы неоднократно читаем о том, как во время обычной трапезы кто-то сподоблялся благодатного Божия посещения. Совсем не случайно, являясь своим ученикам по воскресенье, Христос совершал иногда таинство преломления хлеба, Евхаристию, а иногда разделял с ними обычную трапезу. Но в том и в другом случае ученикам открывался Господь. Я помню Как мой дедушка говорил, стол – это Божья ладонь. И наша молитва о хлебе насущном соединяет прошение об обычном хлебе и о небесном евхаристическом. Мы говорим об этом, потому что эта тайна дает нам возможность увидеть, что у жизни всегда есть священная сторона. Мы очень сильно ошибаемся, когда отделяем священное от жизни. Наш Господь взял хлеб и вино, то есть то, что составляет самую обычную трапезу, самую обыденную, самую каждодневную, самую бедную, именно для того, чтобы мы могли увидеть священное в жизни самой бедной, самой обыденной и самой обыкновенной. Мы восприняли эти знамения, мы поставили их на недосягаемую высоту. И это так и должно быть, потому что на самом деле таинство Евхаристии превосходит все, что мы можем помыслить. У нас в алтаре никто, кроме посвященных, кроме епископа, священника и диакона, не может прикоснуться к престолу, на котором приносится бескровная жертва. Только в православной церкви хранится до ныне свято этот древний обычай, еще одно свидетельство, что только в ней полнота истины. Именно благодаря этой высоте таинства может освящаться все самое обыденное в жизни. Но беда заключается в том, что мы часто неправильно понимаем эту недосягаемость и неприкосновенность. Мы можем думать, что существует мир сакральный и профанный, священный и обыденный, и что обыденное – враг священному. Но в христианстве нет места для мира профанного, потому что весь мир сотворен Богом, весь мир создан для Царства Божия. Мы всюду с Господом. Едим ли, пьем ли, как точно обозначил эту тайну апостол Павел, все должно совершаться во славу Божию. Мы постоянно напоминаем, что сегодня, как никогда, для христиан существуют две опасности. Чтобы избежать их, мы должны помнить, что мир лежит во зле, и не забывать, что этот мир сотворен Богом. Одна опасность – раствориться в лежащем во зле мире, другая – ожесточиться против него. Чтобы идти путем святости, мы должны, во-первых, изо всех сил противостоять злу в мире и в нас, потому что мы тоже часть этого мира, и, во-вторых, учиться жить в Богом созданном мире, в Божьем мире. Это мы должны различать и отделять жизни именно это, а не священные и обыденные. Мир, в котором мы живем, Божий, и потому в нем все, кроме греха, может и должно быть путем к Богу. Для того и существуют таинства, и столь свято они нами хранятся, чтобы, приобщаясь им, мы могли освящать все обыденное. Эти таинства запечатлены земною жизнью и исполнены жизнью божественной, именно для того, чтобы все соединить. Это вопрос первостепенной важности, потому что от понимания его зависит вся наша жизнь, вся наша христианская святость. Различным было служение, которое совершали наши святые. Святители, преподобные, князья, юродивые, мученики – и в этом заключен особый смысл. Для Бога каждый из нас единственный, каждое служение осмысленно, каждый из нас идет Богу своими личными путями и в то же время несет в себе других и принимает в своей единственности и неповторимости молитвы других, их страдания, их ожидания и надежды. В конце концов, то, что происходит со всем нашим народом и со всем миром Вы помните, может быть, замечательное слово воспитателя царских детей Пьера Жильяра о царе-мученике: «Государь умер не только за Россию, но за весь мир». Потому для нас должно быть совершенно ясно, что христианская святость – это не только святость людей, посвятивших себя всецело во внешней деятельности служению Богу, монахов, священников, богословов, хотя она исключительно драгоценна, если это служение искренне и глубоко. Христианская святость столь же многоразлична, сколь многоразличны человеческие души, то бесчисленное множество крещенных людей, которые составляют тело Христово, Церковь. Потому призыв к святости обращен каждому из нас, где бы мы ни были, каким бы земным делом ни занимались, какие бы ни были у нас дарования, характеры и вкусы. Я помню, один почтенный батюшка говорил, что может совершаться колоссальной важности событие в жесте подметальщика улиц, труд которого сам по себе не является чем-то славным и великим. И в этой работе он может быть не просто полезным для других, но обретать благодать для себя и для всех людей, для всего мира, если движением метлы он совершает с глубокой мыслью о единстве всех в служении друг другу и соединяет свою работу с работой плотника из Назарета, который зарабатывал свой хлеб, как все, трудом своих рук. В этот день всех наших святых у нас не должно быть чувства, что мы вне, что есть избранники Божии, те, кто вошел в совершенно особые отношения с Богом, которых не может быть у нас. Мы не должны думать, что будем обязательно исключены из этой святости, даже той, которая явлена в самой высшей степени, как бы ни были мы грешны. Для того-то из года в год, из поста в пост и на каждый день до последнего дня нашей жизни Святая Церковь в лице Господа, Божией Матери и всех святых не перестает напоминать нам о покаянии. У многих из тех, кто созерцает сейчас лицо Божие, были заблуждения и грехи, и, может быть, тяжкие грехи. Но они знали великое чудо исповеди, они каялись и, споткнувшись, начинали все сначала. Они не были всегда святыми. Напротив, были убеждены, что более чем кто-либо нуждаются в милосердии Божьем. Их жизнь оказалась исполненной добрых плодов, потому что они много возлюбили и научились жертвовать всем ради Христа. Святость для всех, как хлеб для всех, как Христос в каждом из нас и одновременно во всех. Мы должны попытаться осветить нашу жизнь, увидеть ее всю как божественную реальность, чтобы жить с чувством обновления, вдохновения и любви, занимаясь своим делом, работой наших рук, в устремленности нашего духа ко Господу. И если мы будем верны тому, что заповедано нам, не должно быть сомнений, что мы войдем в замысел Божий о нас и станем причастниками той жизни, которая и есть святость. Потому что святость для христианина заключается в том, чтобы дать просто Христу жить в нас, по чудесному слову апостола Павла: «Для меня жизнь – Христос». Дела любви – тоже молитва. Надо, чтобы все наши дела стали делами любви, потому что могут быть дела без любви, и молитва без любви – без устремленности к любви. Если любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Те, кто достиг неба, не походили друг на друга. Их пути были различными, но у всех у них была в этой земной жизни одна отличительная черта. Они являли любовь к Богу и к тем, кто их окружает. Все делается святым в любви. Все дороги ведут ко Христу, когда они открыты любви, потому что есть только одно совершенство в Церкви Христовой, одно для всех – отдача себя, и в этой отдаче себя – отдача всего, что у нас есть. Ибо что бы мы ни делали, мы Господни, и Он хочет возвести всех на одну божественную гору преображения и любви. «Заповедь новую даю вам, — говорит Господь, — да любите друг друга, как Я возлюбил вас, потому узнают, что вы Мои ученики, и не почему другому, если вы будете любить друг друга, как Я возлюбил вас. Аминь».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Святый Боже,
Николая, Татьяны, Ольги, Александра, Николая, от раковицы Ксении, младенца Даниила, Натальи, Фаины, Евгении, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Вячеслава, протерея Георгия, Неонилы. И о упокоении Таисии, Бориса, Татьяны, Евстратия, Валентины, Владимира, Надежды, Александра, Николая, Агафии.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником всех святых в земле российской просиявших. Неделя всех русских святых, вторая неделя по Пятидесятнице, приходит на смену недели всех святых, живших и прославившихся в Боге в разных местах земного мира. Церковный праздник всех русских святых посвящен не только святым Древней Руси, начиная со святой равноапостольной княгини Ольги, но и святым нашего времени, новомученикам и исповедникам российским. Этот праздник был установлен на Поместном соборе в 1918 году, когда началось открытое гонение на церковь. Стихиру всем русским святым составил епископ-исповедник Афанасий Сахаров.
Сергей Бехтеев. Детям. Любите, дети, старину, с ее былинными веками, с ее столетними церквами, к величию ведшую страну. Любите, дети, старину, любите древний наш уклад, с величием и славой царской, с отвагой доблести боярской, и жизнь на наш особый лад, под звон мечей и блеск лампад. Любите, дети, отчий дом и нежность материнской ласки. Любите бабушкины сказки в кругу внучаток вечерком, у печки с ярким огоньком. Любите кровли бедных хат, любите звон наш колокольный, характер русский хлебосольный, и тех, кто, будучи богат, добром делиться с нищим рад. Любите Русь, святынь оплот, мир кроткой кельи монастырской, дух мощной рати богатырской, нас всех хранящий от невзгод. Любите, дети, свой народ.
Двадцать второго июня по новому стилю Святая Церковь совершает память святого праведного Алексея Московского, который служил в московском храме святителя Николая в Клениках в конце XIX – начале XX веков. К этому удивительно доброму старцу в миру приходили за молитвенной помощью и за житейским советом обремененные горем и заботами люди. Он принимал всех, перегружая на свои плечи тяжесть скорбей и бед ближнего, исполняя всей жизнью своей заповеди Христовы. Никто не уходил от него неутешенным. Приходивших он отделял радостью и весельем духовным, надеждой на милость Божию к каждому грешному человеку. «Я помолюсь», — был его ответ на всякую просьбу и горе. Он знал силу и всемогущество молитвы, всегдашнюю ее помощь и близость Господа к нам. «Бог дал мне крепкую детскую веру», — говорил он. Отец Алексей был богат милующей любовью, и каждому приходящему казалось, что именно его отец Алексей любит больше всех. Глубокая вера и непрестанная молитва соделали батюшку отца Алексея истинным столпом православия, оплотом для тысяч просящих его помощи людей. Огромный духовный опыт и благодатные дары, которые он приобрел своей подвижнической жизнью, помогали ему обращать приходящих на путь спасения. Стараниями духовных чад, в частности близкой духовной дочери старца Алексея, Елене Владимировне Апушкиной, сохранилось множество воспоминаний о батюшке его современников. Все годы гонений на православную веру Елена Владимировна бережно собирала и перепечатывала на машинке сборники воспоминаний об отце Алексее и других мароссийских священниках и подвижниках благочестия, о тех, кого она знала, помнила и любила. Благодаря усердию Елены Владимировны издана книга о святом праведном Алексее Мечеве «Пастырь добрый», включающая и ее собственные воспоминания об общине и о духовном отце. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию избранные страницы этой книги, а именно детские воспоминания Марии Ивановны Тимофеевой, монахини Марии, регента правого хора на Моросейке. «Приход мой к батюшке был чудным промыслом Божиим. Когда я была еще ребенком, моя мама говаривала: Манюшка моя какая-то особенная, не как мои остальные дети. Все тянется к Богу. Она у меня вымоленная бабушкой. А бабушка наша, как мама рассказывала, была святой человек, и она, помимо святых мест в России, побывала в Старом Иерусалиме, поклонялась гробу Господню. С детства, как помню себя, моя душа особенно тянулась к Богу и искала святыню. Учась в школе, я очень любила закон Божий, и у меня всегда по этому предмету были отличные отметки. Особенно любила я батюшек, и когда я встречалась с ними на улице, падала перед ними на колени и спрашивая благословения. Идя в школу, я каждое утро и вечер заходила в часовню преподобного Серафима, рядом с которой мы жили, и усердно молилась. А до молебна я рано потихоньку вставала и уходила к ранней обедне в наш приходской храм святителя Филиппа, митрополита Московского Чудотворца на Второй Мещанской, а потом бежала к утреннему молебну преподобному Серафиму. С вечера я усердно молилась Царице Небесной и ангелу-хранителю, чтобы он разбудил меня к божественной литургии. Возвращаясь из школы, я вновь заходила в часовню преподобного Серафима, где монахини подворья совершали свое правило, и отстаивала всю пятисотницу молитв Иисусовых с поклонами, а потом молебен. А если где совершалась всеночная, то уходила ко всеночной и поздно возвращалась домой. Конечно, мама моя беспокоилась обо мне, но не препятствовала мне. Уроки я учила ночью, а утром опять бежала в храм к литургии, затем к молебну, после чего шла в школу. Удивительное было у меня призвание еще в раннем детстве. Когда я была еще маленькой девочкой и еще не знала и не умела различать изображения угодников Божиих, явился мне преподобный Серафим, благословил меня и велел мне открыть ему дверь. Мы тогда жили на земляном валу в доме Вознесенского подворья. Квартира наша была на втором этаже. Лестница была одна к нашей двери, совсем прямая. Он, преподобный, дошел до верха и снова благословил меня. На меня, как на ребенка, сон произвел сильное впечатление. Я рассказала его маме, на что она мне сказала: «Детка, это был преподобный Серафим», и благословила меня его иконочкой. Как будто этим все кончилось. Но вот мы переезжаем на Первую Мещанскую, и я впервые захожу в часовню Дивеевского подворья. И что же вижу? Именно этого старичка видела я во сне когда-то в раннем детстве. Я упала перед его иконой вся в слезах и по-детски молилась о спасении своей души и просила его: «Угодник Божий, возьми меня к себе и надень на меня такую же одежду, она мне очень нравится». И так я ежедневно, не пропуская ни одной службы, посещала все молебны. Монахини меня знали и хотели меня взять в Дивеево, но мама не отпустила. На моем пути из часовни в школу, на углу у Сухаревской башни, была водосточная труба, и я всегда бежала к ней с радостью, так как в желобке постоянно лежала новенькая копеечка. Поднимая ее, я как будто получала какую-то награду. Я отдавала эту копеечку первому встретившемуся нищему, и этому особенно радовалась. Я маме рассказывала про это, и она ласково говорила: «Это тебе, детка, дает за твое усердие преподобный Серафим». И так молитве Иисусовой меня учил сам преподобный Серафим в его часовне, где я совершала 500 молитв Иисусовых с поклонами. Матушки-монахини удивлялись моему детскому усердию и звали меня дочкой преподобного. Захотелось мне петь в храме. В школе меня считали лучшей ученицей, и с первого класса я уже на общей молитве перед учением задавала тон в зале, где собирались все классы на молитву. И как-то, придя в свой приходской храм, я подошла к регенту и сказала: «Как мне хочется у вас петь в хоре». Он взял меня за руку, ввел на клирос и сказал: «Пой, Господи, помилуй». И я запела. А голосок мой он и раньше слышал. так как я бывала в храме ежедневно, и когда пел хор, я становилась возле клироса и подпевала. В этом хоре я потом выучилась обиходному и нотному пению. Успешно закончила я городское училище, и по ходатайству старшей учительницы, которая меня очень любила, меня определили в Николаевский институт, что на Солянке. Вот здесь-то и произошло со мною то великое и чудное событие, которым промысл Божий привел меня навсегда к батюшке моему и старцу, отцу Алексею. Батюшка сказал: «Кто в мой храм придет, тот уже больше не уйдет, а если и уйдет, то снова вернется. Благодать Божия привлечет его». И это верно. Батюшку отца Алексея я видела в детстве. Мама с папой, живя на Вознесенском подворье, часто бывали в Кремле, так как их духовным отцом был отец Герасим, который стоял у раки мощей святителя Алексея в Чудовом. Проходя из Кремля Моросейкой, всегда, помню, заходили в храм Николы в Клейниках, чтобы приложиться к чудотворному образу Феодоровской Царицы Небесной и к святым мощам преподобного Феодосия Тотемского. Но, конечно, когда я начала учиться в институте, то о батюшке отце Алексея я совсем не помнила. Да и ни к чему это было. И заходили-то просто по пути. Но вот совершается чудесный промысл Божий. Из института нас каждую субботу вечером на воскресенье брали домой родители. В одно воскресенье случилось, что меня некому было проводить обратно в институт к 8 часам вечера. И я дала слово маме, что я дойду сама и нигде по дороге никуда не зайду. Мама понадеялась на меня и отпустила меня, умоляя быть умницей. Доехав на трамвае до Ильинских ворот, я забыла про все свои обещания и сошла с трамвая, намереваясь зайти в еврейскую синагогу в Спасо-Голенищевском переулке, которая давно меня интересовала. Зайду, думаю, и оттуда успею ко времени в институт. Но промысл Божий творил иначе. Проходя мимо батюшкиного храма, я увидела в окно зажженное паникадило. Храм был весь освещен. Забыв про синагогу, я зашла в храм и вижу тучу, стену народа. Закончилась служба. Певчие в то время были наемные, хор слепых. Все разошлись. Остался один батюшка и всех начал благословлять. Я влилась в толпу, и мне очень захотелось получить благословение. Да при том, как слышу, говорят: «Прозорливый». Вместе с толпой двигалась и я, и придумывала: а что же и о чем мне надо спросить, так как все шли с вопросами? Волнуюсь, что батюшка святой и прозорливый увидит мои грехи, и я не смогу ничего спросить, а что спросить придумала. Наблюдая за батюшкой и двигаясь с толпой, я была уже в шагах в 3 от амвонной решетки, за которой стоял батюшка. Между прочим, батюшка мне не понравился. Какой-то маленький, трепленький, филонь на боку, поручи развязаны, шнурки болтаются. Но взгляд острый. Мне стало страшно. Из больших голубых глаз батюшки, полных ласки, светились искры. Я волновалась, и мне захотелось уйти, пряталась за людей, чтобы он не так видел меня. Но вдруг быстро протягивается его рука, прорезает толпу, расступившуюся от его громкого ласкового голоса, и батюшка позвал, глядя добрыми глазами: «Манюшка, ну, поди-ка ко мне». Все оглянулись, и я также: «А где же Манюшка?» Все смотрят, и я тоже смотрю. «Манюшка, вот ты поди ко мне». Я заволновалась и, подходя, говорю ему: «Я не Манюшка». «А как же тебя зовут?» — улыбаясь и хлопая меня по щекам рукой, спрашивает. «Меня зовут Маруся Тимофеева». «А где ты учишься?» «В Николаевском институте». «Ну и пускай тебя там так зовут, а у меня ты будешь Манюшка». «А я не ваша, у меня мама есть». От волнения, не зная, что делать, говорю: «А в Финляндию-то мне можно ехать?» «Нет, там голод будет». «А ты приходи ко мне, петь будешь». «Нет, я к вам не приду, я пою в институте». И батюшка, продолжая ласково улыбаться и хлопать меня по щекам одной рукой, другой рукой удерживал и приговаривал: «Приходи, Манюшка, будешь у меня петь, будешь моя». Я настолько разволновалась, что стала сквозь слезы говорить. «Нет, нет, батюшка, я не ваша, я мамина. Я к вам не приду». И с этим отошла. Отошла взволнованная, точно в дурмане, не понимая, что со мной. Встала в стороне и забыла все на свете, и что надо в институт. Я дождалась, покуда батюшка всех благословит. Он уже шел домой, но толпа непроходимая не пускала его, и снова подходили к нему со всякими вопросами. Я очутилась у выходной двери, которая вела во двор, и батюшка, прорезая толпу, снова подошел ко мне и, снова потрепывая меня по щекам, ласково проговорил. «Приходи, приходи ко мне, Манюшка, петь будешь. А сейчас скорее-скорее беги в институт, тебя там ждут». Я вышла, вернее, выкатилась вместе с толпой во двор, и, проводив батюшку, пустилась бежать, точно с меня спала какая-то пелена. Спросила у кого-то, сколько времени. Мне ответили: 11 часов. Я в страхе, в испуге. Что мне делать? Куда деваться? В институт, но все двери закрыты. Мне грозила беда. Исключение из института за нарушение дисциплины. Какая скорбь для мамы-вдовы! Куда идти? К маме? Но чем оправдаюсь? В институт? Но почему меня отпустили одну, и где я была до половины 12 часа? «Боже, помоги мне!» — взмолилась я. «Царица небесная, заступись за меня за молитвы прозорливого старца!» Иду в институт. Подаю звонок. Выходит швейцар и с ужасом на лице говорит: «Я не имею права впускать в такое время. Все барышни спят, и дежурная классная дама не разрешит нарушать покой». Умолила швейцара спросить классную даму, как она ему скажет со мной поступить. «Слышу, давай мне ее сюда, ведь девочка всегда была хорошего поведения. Расспрошу ее, что с ней случилось. А может быть, что у нее дома?» Иду по широкой лестнице, покрытой чудным ковром, ведущей на площадку, где все в цветах, и стоят мягкие кресла и диван. «Ну где же голубушка пропадала? Или гуляла? И почему к назначенным часам не явилась с родными, а пришла одна в такое позднее время?» Слезы посыпались у меня градом, и я еле могла проговорить, что была в храме у прозорливого батюшки отца Алексея с Моросейки. Вначале она строго возразила: «Какой храм в 12 часов ночи?» Но когда услыхала о старце, то тихо и мягко сказала: «Иди умойся и тихо ложись. Я пойду с тобой, так как барышни многие еще не спят. А завтра пораньше я тебя разбужу и возьму к себе, и ты мне подробно все расскажешь. А сейчас спи спокойно. Я постараюсь защитить тебя перед начальницей». Когда я вошла в будуар, многие не спали и хотели засыпать меня вопросами, но классная дама не дала никому пикнуть. Она стояла до тех пор, пока все шепоты прекратились и все успокоилось. Конечно, я не спала. Да и какой тут сон, когда о моем отсутствии известно начальнице? Начальница у нас была очень хорошая и глубоко верующая, но и очень строгая. Рано утром классная дама, которую звали Верой Васильевной, взяла меня к себе и все-все подробно заставила объяснить ей. Выслушав меня внимательно, она сказала: «Верю тебе, но начальницу надо убедить, так как твой пример может послужить другим плохо. И для меня было бы плохо, если бы не Господь и Царица Небесная, и заступление батюшки Алексея». А он все видел. Все обошлось благополучно по-хорошему, и даже больше, чем по-хорошему. Наша классная дама Вера Васильевна оказалась батюшкиной духовной дочерью и сказала мне: «А я уже 15 лет его духовная дочь. Он не даст тебя в обиду. Потому он и сказал тебе: беги скорее в институт, тебя там ждут». Все же мне пришлось очень много пережить, так как начальница вначале была неумолима, и Вере Васильевне пришлось много иметь с ней разговора. Чтобы не дать повода другим нарушать дисциплину, начальнице пришлось собрать все классы всех классных дам и педагогов. Поставив меня на возвышение, она заставила меня рассказать все, что со мною случилось. Конечно, может быть, каждый судил мой рассказ по-своему, но заключение начальницы было дивное. Она сказала так: «Я нарочно Тимофееву Марусю заставила все рассказать всем вам в назидание. Эта девочка, мы все знаем, исключительно дисциплинированная, вежливая, деликатная и всегда была отличного поведения. А отсутствие ее было делом промысла Божия, и мы не знаем, куда ее Господь поведет, если уж он ее привел к такому старцу, духовной дочерью которого уже 15 лет является Вера Васильевна. Я ей все извиняю, но если подобный поступок сделает еще кто-нибудь из вас, я ту девочку сейчас же, без всякого извинения, удалю из института. Я ваша воспитательница, и мне девочки плохого поведения не нужны». И с этим начальница отпустила всех. Между прочим, Вера Васильевна, чтобы удостовериться в правдивости моего рассказа, один раз привела меня с разрешения начальницы к батюшке и говорит: «Батюшка, это воспитанница наша, Маруся Тимофеева. Хочу вас познакомить с ней». «Какая гордость! Наша воспитанница, хочу познакомить. Манюшка-то, мы с ней давно знакомы. Она моя и будет ходить ко мне петь». «Нет, батюшка, я не могу у вас петь. У вас поют кто в лес, кто по дрова». «А вот ты мне и направишь все». Побывала я с Верой Васильевной раз-другой, и так мне понравился батюшка, что я стала тихонько ото всех к нему ходить. Но начальница и Вера Васильевна знали, что я убегаю к батюшке. А когда я возвращалась, то лазила в форточку на нижнем этаже в столовой, которая никогда не запиралась, и потом через столовую шла потихоньку по темным коридорам. Так началась моя новая жизнь с батюшкой. Начались экзамены. Если мне какой урок не удается, мысленно обращусь к батюшке, и все становится ясно и удачно. Однажды у меня очень сильно воспалилась надкусница. Температура 40 градусов. Меня положили в больничку. Мысленно кричала: «Батюшка, помоги и исцели меня». И вот в самый тяжелый момент болезни, под звон колокола, ко всеночной или к обедне, я потеряла сознание и, находясь в обмороке, вижу, подходит ко мне святитель Николай с великомучеником Пантелеимоном. И святой Николай, указывая на меня, говорит великомученику: «Помажь страждущую схимонахиню Марию». Святой Пантелеимон молча подходит ко мне и прикасается кисточкой к больному месту. Прихожу в себя и вижу, что около моей постели находится врач, который держит меня за пульс, сестра и еще кто-то, а у меня вся подушка мокрая от гноя. Все прорвалось, и мне стало легче. Я лежу, а звон доносится до меня, и я благодарю Господа, Матерь Божию, святителя Николая и батюшку, что за святые молитвы его они дали мне исцеление. Окончили мы городскую школу, Николаевский институт, и нам, старшим девочкам, предложили держать экзамены в ВУЗ на инженера-строителя. Какие-то, помню, экзамены сдали и приступили к занятиям. Должны были и еще держать экзамены. Пришла я к батюшке, все ему рассказала и просила помолиться о своем благополучии в жизни. А батюшка, указывая рукой на небо, сказал мне: «Вот, голубушка, о каком экзамене нам с тобой надо подумать». «Так что же повелите мне, батюшка, делать?» «Приходи ко мне жить, и будешь служить Господу, Матери Божией и святителю Николаю, который будет твоим хозяином». С детства я любила преподобного Серафима. И вот однажды, после занятий в институте, сижу на окошке первого класса и что-то про себя напеваю. И что же? Вижу, идет согбенный старец. На руке висит топорик. в скуфеечке, за плечами мешок, а в руках палочка. Точь-в-точь преподобный Серафим. Сердце мое забилось, и я все внимание устремила на него, так что вылезла до половины из окна. Взгляды наши повстречались. Он пристально посмотрел на меня, дошел до парадного, снял котомочку и, смотрю, что-то из нее достает. Снова надел котомочку и вернулся ко мне, подавая какую-то книжечку. С большим трудом я вся вылезла в окно, чтобы принять книжечку. Он благословил меня и дал эту книжечку. Приняв ее, я снова вползла в окно, чтобы не упасть. Хотела поблагодарить старичка, но туда-сюда, а его и след простыл. Прочла оглавление книжечки. «Житие преподобного Кирилла, Белозерского чудотворца». Когда я ее прочитала, то сердце воспламенилось подобно пожару. «Хочу в монастырь! Хочу к такому старцу, как преподобный Серафим!» И вот после этого я вскоре и попала к своему старцу, который и был жизнью своей подобен преподобному Серафиму. И сам потом нам говорил: «Мой путь — путь преподобного Серафима». Девиз его — «Жить, любви служить». А преподобного Кирилла Белозерского память 9 июня, день кончины нашего старца отца Алексея. Можно сказать, что это случайность, но батюшка говорил нам, что в жизни случайного не бывает, все по воле Божией. Если даже на тротуаре наступите на ногу друг другу, и это не случайность, так как можешь увидеть свою немощь или гнездящуюся в тебе страсть гнева, раздражительности и вспыльчивости, или еще что-нибудь. Мы не знаем промысла Божия. Вспоминается мне то, как наш родной и дорогой батюшка учил быть милостивыми. «Блаженни милостивые, яко тии помилованы будут». Однажды, — говорил он, — «меня моя матушка послала чего-либо купить к празднику Рождества Христова и вручила мне 50 рублей денег». Семья была большая, жили бедно, спали на палатях, так как бабушка взяла на воспитание сирот, а спать негде было, и спали кто на полу, кто на палатях. Я пошел купить по наказу матушки кое-что для великого праздника. И вот дошел до земляного вала. Какая-то женщина с двумя детьми падает ко мне в ноги и со слезами просит помочь, чтобы хоть в такой праздник чем-нибудь покормить своих детей. А сейчас я не имею ни копейки, мы голодные. Сжалось мое сердце при виде ее слез и этих голодных детей, и я, не раздумывая, отдал ей все деньги, которые имел на руках. Благословил я ее и ребятишек. Она со слезами поблагодарила меня и пошла. Остановился я и думаю, а что я отвечу теперь своей матушке, ведь она страшно огорчится. И ее мне стало жалко, так как мы остались и без денег, и без разговения. Встал я перед храмом Иоанна Предтечи, помолился и пошел домой, размышляя и волнуясь, что скажу и как скажу моей матушке. Вдруг на сердце стало спокойно, и я радостно и быстро пошел домой пешком, так как денег на трамвай у меня не было. «Господь не оставит, Матерь Божия не оставит, будут деньги и будет пища. И разгореемся», — так звучало в моем сердце. Подаю звонок. Открывает кто-то из ребятишек и кричит: «Отец Алексей пришел! Папа пришел!» Матушка спокойно подходит и ласково говорит: «Ну что купил для праздника?» Я молча опустил голову и говорю: «Виноват, прости». Она с горечью говорит: «А что случилось? Потерял или кому отдал?» И я еще не успел оправдаться и рассказать ей, как раздался резкий звонок. «Почта. Перевод. Получайте 200 рублей». Я заплакал, и радости не было конца. Благодарил Господа. Потом рассказал матушке все подробно, и она милостиво ответила: «Я так и знала. Или ты потеряешь, или кому отдашь, и нас лишишь праздника». Но Господь ради нищих и убогих старицею вознаграждает, и рука дающего не оскудевает. И всегда меня, грешного, Господь тьмою тем вознаграждал. В нашей программе прозвучали воспоминания Марии Тимофеевой, монахини Марии. Они были опубликованы в книге «Пастырь добрый. Жизнь и труды московского старца протоиерея Алексея Мичева». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.